Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, и вас приветствую. В гостях у нас сегодня Марина Зубова, президент-учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть хорошая традиция говорить с представителями сектора, некоммерческих организаций, НКО на Радио «Вера». Целая программа у нас есть «Дело дня», называется, в которой и ваши проекты, и ваши подопечные тоже представлены, и мы очень рады, что есть такая возможность объединять усилия и организовывать сборы и помогать. Но вот сегодня хотелось бы с вами поговорить подробнее и о фонде, и его истории, о его миссии, его задачах, и насколько я могу судить, как правило, фонды вообще как таковые вырастают из какой-то личной истории, из чего-то, что с человеком либо произошло, либо он увидел проблему, которая лично его коснулась, и он решил, что нужно эту проблему решать. И вот так возникают фонды, которые потом в качестве эту проблему решают. Как это было в вашем случае?
Да, вы правильно сказали, что фонд «Гольфстрим» был задуман и основан на личной моей истории. Так получилось, что 12 лет назад у меня родился сын с инвалидностью. Это была травма, полученная моим ребенком в процессе родов. И, соответственно, целый год после его рождения я пыталась получить информацию, как лечить данную травму. Но если вкратце сказать таким ненаучным медицинским языком, то у него были парализованы две руки. Как помочь ему, что сделать максимально возможное, чтобы, последствия этой травмы свести к минимуму. И я столкнулась с тем, что я не нашла никакой особой информации и опыта каких-то там других родителей, которые решали эту проблему успешно. Соответственно, пошла своим путем, мы сделали операцию за рубежом, и я стала рассказывать о том, какие у нас результаты, какие у нас успехи. Ко мне потянулись другие родители за информацией, за помощью, и не все могли себе позволить оплатить данные операции, потому что на тот момент, 12 лет назад, в Российской Федерации такие операции не делались. Но сейчас могу сказать, что это достаточно распространенная практика здесь у нас, и успешно оперируются такие дети. И на этой волне, когда родители обращались не только за информационной просьбой, но и за материальными какими-то возможностями, я поняла, что необходимо организовать благотворительный фонд, который будет помогать детям и их родителям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, и оплачивать необходимое лечение, операции, медикаменты. На этапе становления фонда в процессе обсуждения мы приняли решение, что мы не будем делать себе ограничения ни по диагнозу, ни по возрасту, ни по гражданству тех людей и детей, которым нужна помощь. Так сложилось, что к нам могли обращаться и взрослые, и иностранные граждане, это дети, которые проходят лечение у нас здесь в Российской Федерации. И в течение, лет, наверное, 5 мы занимались по факту адресной помощью и оплачивали лечение. Но в процессе трансформации я всегда говорю, что мой фонд растет вместе с моим ребенком. Так получилась какая-то у них такая связка и сцепка. Те нужды, которые на данный момент испытывает мой ребенок, трансформируются на деятельность фонда «Гольфстрим». И если вначале ему нужно было оплата операции, я сталкивалась с этим, соответственно, я считала, что это нужно и другим, то с возрастом я поняла, что социализация, коммуникация и коллектив детей ему необходим, наверное, больше, чем лечение. И постепенно фонд стал разрабатывать и реализовывать программы, касающиеся инклюзии и социализации детей с инвалидностью. И сейчас основное направление деятельности нашего фонда – это развитие инклюзивной культуры в нашей стране, в которой есть место каждому человеку.
Мы часто слышим эти слова «инклюзия», при этом люди, которые в тему не погружены, имеют, как правило, я и себя к ним, в общем, тоже отношу, достаточно общее представление о том, что это такое. И первая ассоциация, в одну школу ходит, в одну и ту же дверь человек один и другой. и вот мы не делаем никакого различия, они вместе учатся в школе, например, и так далее. А вот можете еще на примерах пояснить, что такое инклюзия, в чем она должна проявляться?
Вообще идеальная инклюзия – это когда люди, ну, не замечают каких-то особенностей друг друга и совершенно комфортно общаются, принимают и, ну, не замечают, да, разницы. Но, тем не менее, для того, чтобы это достиглось, нужно, конечно, провести определенный ряд мероприятий. Например, дети с особенностями развития зачастую не могут себя чувствовать комфортно в обществе. И для этого специалисты должны провести серьезную работу по подготовке их интеграции в общество. Они, так сложилось, наверное, психологически, исторически, и как-то, ну, родители проявляют гиперопеку, например, к своим детям с особенностями развития, полагая, что это они сами не справятся, то они сами не смогут, здесь им нужна помощь. И действительно, дети уже там в каком-то более взрослом возрасте не самостоятельны. Они не могут сами сделать звонок, там, позвонить кому-нибудь или дойти в магазин что-то купить, доехать до места учебы и, соответственно, например, на улице обратиться за помощью. Вот они выходят в общество, и им нужно спросить, как нам куда-то проехать. Они этого не могут элементарно сделать, просто потому что не научились общаться. За это всегда, это за них делали всегда их родители. И вот такие программы по социализации детей с особенностями развития, начиная с маленького возраста, когда мы учим их говорить, учим ходить, учим читать, готовим к школе, чтобы они могли совершенно спокойно пойти в школу и там дружить, общаться, не проявлять там, не знаю, бывает такое, да, агрессию или что-то еще, а спокойно влиться в коллектив. В подростковом возрасте мы их учим самостоятельности, отделению, сепарацию от родителей, определение с направлением профессии, кем они хотят быть. У нас даже уже подростки, которые выросли, в молодежный клуб ходят и комфортно общаются друг с другом, стали более самостоятельными. Это же инклюзия, это не процесс такой, что вот принимайте, мы пришли, но и сами люди с инвалидностью должны готовы быть войти в это общество. Процесс всегда двухсторонний. С другой стороны, конечно, общество должно быть настолько просвещено, не бояться, спокойно относиться, уметь проявлять какие-то тоже, опять же, коммуникационные возможности. Если это человек на коляске, там не надо хвататься ему помогать, ему это неприятно. Или человек слабовидящий тоже, ну, чтобы его не напугать, не надо к нему подскакивать, хватать и переводить и через дорогу.
Куда-то вести.
Да, вот. Есть определенные там правила, какие-то, ну, минимальные поведения. И, соответственно, второе направление деятельности – это мы работаем с обществом и с профессиональным сообществом, которое, например, разрабатывает инклюзивные программы. Если это библиотеки, музеи, в которые достаточно большой поток самой различной категории детей и взрослых, то уметь их соединить воедино – это тоже такое искусство.
Я бы вот еще хотел о чем вас спросить, пока еще мы в начале разговора. Я вот даже сейчас, когда задавал вопрос предыдущий, запнулся, подумал, как формулировать, какие слова употреблять, говоря о ваших подопечных. Это всегда в разговоре с каждым фондом об их подопечных какая-то отдельная история. Вот вы сейчас даже произнесли слова «люди с ограниченными возможностями», «люди с инвалидностью». Я знаю, что кто-то, допустим, термин «инвалидность» не приемлет по этическим причинам, да, потому что инвалидность с латинского – это вот не работоспособно, недействительный, как бы неполноценный какой-то, да? Хотя понятно, что когда мы это русское слово произносим, мы этого не имеем в виду, этого подтекста, но он как бы существует, и поэтому лучше его избегать. А вот какие слова в этом смысле уместны для обозначения ваших подопечных, которые вы приемлете, которые их, не знаю, не ранят, не смущают? Есть такая проблема вообще для вас?
Ну, очень часто разрабатываются, так скажем, корректные словари терминологии и так далее. У нас тоже есть там свой этический словарь, Я его, честно говоря, не изучала. Вот прям честно скажу, да. Ну, так пробегала глазами, чтобы его изучать, нет. Это наши специалисты, которые пишут специальные там статьи, чтобы правильно употреблять термины, чтобы все было корректно. Я употребляю те термины, которые понятны, ну, людям, которые это слушают. Я считаю, что не нужно там переходить какие-то... Знаете, вот когда, ну, может быть, такой плохой пример приведу, да, когда в Европе перестают называть маму мамой, папу папой, там родители один, родители два, то есть доходит до такого абсурда, вот, не считаю, что нужно доводить до абсурда. У человека есть инвалидность, это человек с инвалидностью. И если честно, они к этому относятся спокойно. Если кто-то хочет, так скажем, хайпануть на этой теме, да, хайпануть на этой теме, даже люди с инвалидностью могут, да, там, устроить какой-то такой вот негатив в эту сторону, но они совершенно спокойно к этому относятся.
Ну, кстати, любопытно, да, вы сейчас меня на мысль навели, что я вот эту аргументацию о том, что слово «инвалидность» неприемлемо, слышал не от людей с инвалидностью, как правило, mm-hmm. таких сторонних наблюдателей, борцов за права человека или чистоту языка. Я говорю это без негативной коннотации. Есть люди, которые вот действительно считают, что так правильно, так вот такие слова не нужно употреблять, но они, как правило, все равно скорее со стороны смотрят на эту проблему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марина Зубова, президент-учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А можете еще на конкретных примерах рассказать, вот что делает фонд, какие конкретно примеры инклюзии вы разрабатываете и как помогаете подопечным?
У нас есть такой проект, «Подростковый клуб» называется. Когда мы столкнулись с тем, что тема подростков сложная, и немногие специалисты готовы вообще работать, в принципе, с подростками, а уж с подростками с особенностями развития их еще меньше. Мы создали такой проект «Подростковый клуб», позволяющий подросткам с особенностями развития социализироваться. И в этом году у нас мы отмечали выпускной вечер как раз недавно для подросткового клуба и вспоминали, что 4 года назад мы его запустили, это было 4 человека, сейчас уже 80 детей, и это мы говорим только про Москву. Большие результаты, которые мы показали в рамках работы этого клуба, заключаются в том, что многие родители вышли на работу в результате того, что дети стали самостоятельными. Я была, конечно, на этом выпускном, и все прям очень благодарили за то, что они обрели смысл жизни. А смысл жизни, вот я уже просто потом сделала вывод, не в том, что они ходят в подростковый клуб, а в том, что они там нашли своих друзей. То есть это дети, которые сидели дома, естественно, никуда не ходили, с ними никто не хотел общаться. А тут они нашли себе, там, например, близкого по духу человека. А что для человека самое важное? Не быть одному в этой жизни. И эти дети, общаясь и коммуницируя, и создавая такое сообщество свое, они себя семьей называют, вот, они уже по жизни-то не будут одни. И в этом смысл они обрели. Помимо того, что мы этот проект реализуем в Москве, мы его реализуем и в регионах. Уже несколько регионов, по-моему, как минимум 4 подключены к этому проекту. То есть мы на месте берем специалистов, которых обучаем, как надо работать с подростками с особенностями развития. Там же формируются группы из этих подростков. И мы потом проводим постоянную супервизию, контролируем, насколько качественно они работают, ну, в рамках нашей программы утвержденной. Соответственно, таким образом мы масштабируем свои проекты и стараемся оказать помощь как можно большему числу подростков, стать самостоятельными, найти себя в этой жизни, обрести профессию, потому что у нас много очень направлений по профориентации. Я не могу сказать, что все равно эти дети пойдут куда-то работать, но в какой бы, пусть минимальной степени эти дети чувствовали бы себя нужными в этом обществе. Этого мы обязательно достигнем.
А кто ваши подопечные? Вот нас сейчас слушают люди, и, может быть, задаются вопросом, а вот с какими, ну, если угодно, диагнозами, с какой особенностью развития ребенок может стать подопечным вашего фонда?
У нас нет ограничений по нозологиям, это, так скажем, наша фишечка. Но в основном так сложилось, что это в основном дети с ментальными нарушениями. Есть с опорно-двигательными аппаратами, у нас и на инвалидных колясках девочки приезжают очень веселые. Кстати, у нас там уже кто-то влюблялся друг в друга тоже.
Прекрасно.
Да, я тоже так считаю. Но в основном это ментальные нарушения у детей.
Я думаю, как аккуратно об этом спросить, но я убежден, что вот у слушателей наверняка такой вопрос возник бы. Общение с вашими подопечными, людьми, как вы говорите, с ментальными нарушениями, требует каких-то, не знаю, особенных сил, особенной концентрации. Ведь, наверное, это очень необычное общение. Или нет? Или вот тут для вас нет никакой проблем, никакой разницы между людьми с нарушениями и без?
Нет, ну, конечно, есть разница, как ее может не быть. Ну, зачастую полноценного общения-то и не получается. Ну, такого привычного для простых нас обывателей.
И знаете, я бы даже, может, вот как спрошу. Я помню, у меня был опыт такой журналистский. Я писал репортаж из одного психоневрологического интерната. Я там провел несколько часов, там, 3 или 4, не больше. И вот, вернувшись домой, там, условно говоря, в 2 часа дня, я просто плюхнулся спать без сил, потому что вот эмоционально для человека, особенно неподготовленного, так вот, может быть, впервые увидевшего изнутри жизнь интерната, это было очень эмоционально тяжело. Хотя там были замечательные врачи, замечательные сестры милосердия. И репортаж получился очень позитивным, действительно, о том, как люди друг друга любят. Но все равно столкновение с той стороной действительности, в которую обычно не погружаешься, просто потому что, ну, ты живешь другой жизнью, вот этого в твоей жизни нет, и только специально вот можешь об этом узнать. Это было эмоционально тяжело. Я допускаю, что у вас уже какая-то привычка сформировалась, но вот что вы об этом думаете? Есть ли тут какая-то вот такая тема особенного эмоционального напряжения?
В каждой сфере, в любой сфере, когда мы сталкиваемся, мы получаем определенный шок. То есть есть, например, сферы там, больничной реанимации или там, полицейской какой-то работы. Также и тут работа специалистов-психологов с особенными детьми – это очень тяжелая работа. Я не являюсь психологом, я много с ними не общаюсь. Когда я сталкиваюсь там, на каких-то мероприятиях или прихожу на занятия, это абсолютно нормальное, комфортное. Ну, как бы я лично не испытываю никаких трудностей ни в общении, просто прихожу как к обычным детям. Видели ли бы вы, как они отжигали на дискотеке? Это было что-то на выпускном. Вот, обычные абсолютно дети, с ними абсолютно спокойно можно общаться, просто понимая, что полноценного общения, как мы можем посидеть, поболтать на скамеечке, с ними не получится. То есть это достаточно краткосрочный, такой короткий обмен какой-то информации, задавание какого-то короткого вопроса и получание, например, короткого ответа. Полноценной какой-то дискуссии или беседы, конечно, не получится. Там, хочешь потанцевать? Да, все, пойдем. Да, обязательно там надо что-то показать или куда-то направить. Бывает, не ориентируются в пространстве. Вот, но тем не менее коммуникация такая есть.
За годы работы в фонде какие личные истории ваших подопечных вас больше всего согрели, зацепили, поразили? Что осталось в памяти, как такие самые яркие моменты, может быть, истории успеха, побед?
Мы всегда рассказываем о той большой истории успеха, которая у нас есть. 10 лет назад фонд начал помогать мальчику Владу. Ему-то на тот момент было 14 лет, и ему требовалась срочная операция на тазобедренных суставах. Он с трудом передвигается, на данный момент он тоже ходит только с крабами, но для того, чтобы просто не потерять ноги, потому что там разрушались тазобедренные суставы, нужно было провести срочную операцию, и мы начали ему оплачивать так скажем, ну, серию необходимых операций. Потом Влад поступил в колледж на программиста. Сейчас он учится в институте, то есть после колледжа, и работает у нас в фонде. Вот. Начал он с того, что он у нас работал в фонде программистом, занимался сайтом. Сейчас он у нас занимается частным фандрайзингом. И ему скоро 25 лет. Достаточно успешный молодой человек. Опять же, повторюсь, передвигается он исключительно с помощью таких, ну, ходунков специальных, потому что сам он не может ходить. Но я считаю, что это прям такая история успеха у нас в фонде. Замечательный молодой человек, у него есть свой круг общения, институтский, девушки не обделяют его вниманием, мы, в общем, за него очень рады.
Так, а еще?
У нас есть такие истории, что, например, мы тоже оплачивали там операции. Это такие, как, на самом деле, наша деятельность, она такая с отсроченным результатом, да, вот прям так сразу не получится его показать. Поэтому я могу рассказать истории, которые там начались лет 10 назад, и до какой степени сейчас эти дети доросли. Например, у нас был мальчик, мы ему оплачивали операцию в Германии на головном мозге, у него была тяжелейшая эпилепсия. Ему, если так вот простым языком сказать, разделяли прям полушарие головного мозга, чтобы одно не поражало другое. Остались там определенные двигательные нарушения после той операции, хотя она прошла очень успешно. И сейчас он поступил в художественное училище на такое прикладное декоративное народное искусство и учится, в общем-то, самостоятельно от родителей, проживая и получая образование в такой творческой профессии. Тоже мы очень им гордимся. Но что очень важно, конечно, родители, прошедшие тяжелейший путь со своими детьми, абсолютно искренне благодарны за помощь и фонду, и тем людям, которые... Естественно, фонд — это что? Это те люди, которые жертвуют, которые помогают фонду, благодаря которым мы уже можем там профессионально оказывать помощь. Поэтому недостаточно там сказать спасибо фонду. Мы всегда благодарим тех людей, которые участвуют в благотворительности, благодаря которым мы можем делать добрые дела. Поэтому все эти родители очень благодарны тем людям, которые поддерживают эту деятельность, хотя, может быть, до конца не понимая, насколько они значимы в жизни этих людей, какое большое дело они делают. То есть все эти родители прям реально благодарят, и вот мама этого мальчика тоже всегда прям со слезами на глазах благодарит за то, что мы помогли ей пройти этот тяжелейший путь, и что ее сын, каждый родитель хочет, чтобы его сын, какой бы он ни был, да, там, тяжелый или, ну, с какими-либо заболеваниями или здоровый, все равно стал успешным. А когда ребенок с особенностями развития находит себя в жизни, становится успешным, прям это особая отрада для родителей.
Да, мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Марина Зубова, президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».